Мы находимся в замечательном месяце Илюль. Это месяц, который дает нам возможность приблизиться к Господу тем, что мы приближаемся не только к Его заповедям. Сегодня мы слышали, что наша недельная глава несет в себе 74 заповеди, из них 47 позитивных, то есть заповеди, и других запретов, скажем так, 27. Она насыщена заповедями, которые являются заповедями домино. То есть одна заповедь ведет к другой заповеди. Вы можете это еще раз проследить, когда читать будете недельную главу. Я хотел просто сказать, что это возможность у нас в эти дни, когда мы приближаемся к празднику трубного звука или празднику Рош-Шана, к еврейскому Новому году, которому мы отвечать будем, и традиционным путем, и также будем смотреть на библейские корни этого праздника, который нам говорит, что мы должны прислушаться или слушать, вникать в трубный звук. Книга чисел говорит нам, что блажен народ, который слышит трубный голос своего царя, царь которого находится посреди них. Народ, который трубит шофар Богу. Надеюсь, что в вашем собрании тоже есть шофар, в который вы трубите. И это огромная возможность приготовить нас к моменту встречи, то есть термин. У нас есть с Богом встреча в этот день. Поэтому эти праздники, они нельзя их перенести ни на воскресенье, к сожалению, ни на субботу. Они празднуются тогда, когда Бог желает встретиться с нами в эти дни. Я хотел бы поговорить сегодня не об этом, это маленькое вступление. В предыдущей недельной главе мы говорили об интересной теме. Я не знаю, говорили ли вы или нет, но для меня каждая недельная глава имеет какой-то лозунг или какое-то высказывание, которое остается в голове какое-то время. И с прошлой недельной главы у меня никак не выходит из головы выражение «правды», «правды ищи». То есть у тебя не должны быть весы ложные, то есть ты не должен извращать суд, то есть не должен давать взятку судье, чтобы повлиять на приговор, ты должен быть праведным, то есть делать правду, творить дела праведности. И когда мы видим, что Бог обращается к нам и говорит «правды, правды ищи», если ударение на это слово, которое мы видим, два раза появляется, «правды, правды ищи», как Иешуа говорил, помните, «Амен, амен, я говорю вам, если вы что, не родитесь свыше, вы не увидите Царствие Божие». Он говорит это Никодиму в Евангелии от Иоанна, 3 главе. И тут же такие же слова «правду, правду ищи». Русский язык не совсем передает значение этого слова на иврите «цедек, цедек, тирдов». «Искать». На немецком это переводится как «jagen», «охотиться». На русский можно перевести это слово как «правду» или «праведность, праведность, преследуй». «Преследуй» — это значит «приложи все усилия, чтобы споймать». Я был один раз на охоте в Америке, и мы охотились на какое-то животное, олень. И вот мы сидели в засаде. Первый раз меня взяли на охоту, я никогда не убивал и не люблю убивать никаких животных, тем более. Но для меня сам процесс, просто взяли меня, я посмотрел на это. Я видел, как это было целое искусство, чтобы найти, поймать и вот убить этого бедного животного. Я против этого, я не хочу сказать, что... Просто я говорю вам пример, что и также мы должны искать правду, то есть праведность и правду. Два слова, которые имеют два значения. Первое – праведность от Бога. Это я коротко, я сейчас подойду к моей части проповеди, что я хочу сказать. Первая часть – правда – это праведность Божья, которая является даром. Мы ее не можем заработать. Авраам поверил Богу в его обетование, и это написано, вменилось ему в правду, в праведность. Авраам не сделал ничего для этого, не приложил никакие усилия, кроме того, как только по вере. По вере нам дается праведность от Бога. Если я верю в Иешуа, Я получаю праведность Божию. Бог вменяет мне веру в Иешуа, в праведность. Я праведник. Этот факт подтверждается не только Новым Заветом, но он подтверждается и также Торой. Мы читаем в Торе, в особенности в пророке Исаия, 53 главе, в конце, 10-11 стихи, когда Иешуа умер за наши грехи, но и воскрес из мертвых, и там написано, когда он будет на подвиг своей души смотреть с довольствием, то он, раб мой, написано, праведник, он праведник. Все остальные овцы, которые совратились на свой путь по Исаии 53 главе, и он, праведник, что сделает? И многих приведет к правде или к праведнику. И многих сделает праведниками. То есть он, праведник, раб Божий, даст дар этой праведности и сделает многих праведными перед Богом. Невероятно. Вы никогда не задумывались, что пророк Исаия, 53 глава, это самое лучшее Евангелие, которое у нас есть. Если вы разговариваете и с евреями, и не с евреями, это база, которую мы должны использовать для того, чтобы показать народу, не убедить их, что Иисус – это Мессия, а чтобы они через этого, чтобы через это послание Бог открыл им глаза, и они увидели бы истинного Мессию, который не мы с вами изображаем, а который нарисован, его портрет, его идентичность находится в самых священных писаниях. Итак, второй тип праведности – это праведность, о которой мы читаем также в Евангелии и в посланиях, допустим, послания апостола Иакова. Помните, кто был такой Яков? Брат? Брат Иешуа. И он был кем? Скажем так, апостолом, но и пресвитером, или как бы он лидировал или был ответственным за общину в Иерусалиме. Мессианская община в Иерусалиме, помните? Очень известная. И он говорит такие слова, что вы поверили, да? У вас есть вера, но вера без дел, она мертва. Она не приносит никакого плода. Поэтому мы, получив праведность от Бога как дар, правду, мы служим Богу делами праведности. Отвечая на Его любовь, на Его призыв, на Его дарование, мы не можем производить дела неправды, хотя мы это делаем, мы тоже их производим. Но наше призвание в Аврааме, через семя Авраамова, наше призвание в Боге делать, творить суд и правду, творить праведность. Еврейская мысль говорит о том, что мы являемся здесь теми, которые должны что делать? Тикун олям. Что такое тикун олям? Исправлять, исправление мира. Что, в чем оно заключается? Я приведу вам один интересный пример. Пришел один мужчина к раввину, еврей, и говорит: «Ребе, могу ли я произнести благословение на молоко в шаббат?» Раввин посмотрел на него, дал ему $200 и сказал: «Иди». Когда ученики посмотрели на своего рава, они удивились, они сказали: «Рабе, почему ты дал ему столько денег? Он же попросил у тебя всего лишь благословение на молоко». Раввин сказал своим ученикам и говорит: «Если у него нет денег на вино, то, скорее всего, у него также нет денег и на мясо, чтобы сделать чудесный обед или ужин в шаббат». Поэтому он дал ему необходимое, все необходимое для того, чтобы он мог купить необходимые вещи для того, чтобы отпраздновать со своей семьей шаббат. Он мог бы только дать деньги ему на вино. Правильно? Но есть ли предел у праведности? У праведности нет предела. Какая награда за соблюдение заповеди согласно еврейской традиции? Вы знаете, что награда за соблюдение заповеди в еврейской традиции – это соблюдение еще одной заповеди. Бог награждает нас, если мы соблюдаем одну заповедь, Бог дает нам еще возможности делать другие заповеди. Божья праведность, она и таким образом и работает. То есть как бы нету потолка для праведности Божьей. То есть человек не может быть, все, теперь я праведный, я соблюл все дела закона, я стою перед Богом, я наполнен этой просто праведностью. Но у Бога нету лимита. Мы можем пожертвовать 10 евро, мы можем пожертвовать 100 евро, мы можем 1000, если у нас есть такая возможность. И поэтому нет предела для благословения, нет предела для возвращения Богу того, что Он нам дал как дар. Бог даровал нам благословение Авраамова. И об этом я хотел бы поговорить сегодня. Благословение Авраамова заключается в семени Авраама. Единственное число – семя Авраама, о котором мы читаем, о котором также апостол Шауль говорит. Семя Авраама – это и есть сам Машиах Иешуа, который является благословением не только для еврейского народа, конечно же. Иешуа пришел к своим. Его цель была прийти, чтобы что? Чтобы потерянных овец своих спасти, собрать к себе, потому что он кто? Он добрый пастырь, а мы по пророку Исаии совратились каждый на свой путь и ушли от него, ушли от его праведности, от правды, от праведных дел. И он возвращает нас по вере, и это дар. Семя Авраамова – это также его потомство физическое, то есть это евреи, по плоти. Но также семя Авраама мы видим, что это все верующие, которые приняли семя Авраама в единственном числе и приняли его благословение. Поэтому апостол Шаул говорит, что для Бога нету разницы между евреем и неевреем, так как все оправдываются одинаково по Божьей милости и благодати и вступают в завет напрямую через Иешуа, который является рабом Господним, праведником к оправданию многих через завет семени Авраамова. Благословение, которое перешло не только с еврейского народа, но также и на все другие народы, потому что изначально это благословение было для всех, для потомков Авраама в первую очередь, а также и для других народов, которые включены в эту одну большую мишпаху. Наша недельная глава сегодня говорит нам еще одно замечательное выражение, которое на уши звучит для еврея очень неприятно. Когда мы еще не были верующими, мы постоянно слышали, да и сами говорили, проклят висящий, проклят висящий. Висящий, проклят тот, который висит на дереве, или проклят тот, который висит на кресте. А, вы хотите сказать, что это Мессия? Ну как может быть он Мессия, когда он висит на дереве? А висящий на дереве, согласно Торе, проклят. Поэтому он не может быть Мессией. Слышали вы это такое? Много раз? Вы знаете, что в Торе нет ничего случайного. Наша недельная глава хочет нам что-то сказать через эти слова. Апостол Павел говорит такие слова, что Шауль говорит такие слова. Он знает прекрасно, что это в будущем будет использовано, да и во времена его, когда первые ученики, евреи говорили, «Ха, как может быть он, хотя я хочу разделить теперь». Не все евреи говорили. И очень многие евреи веровали в Иешуа, что он является Машехом, он является тем, о ком говорит Тора, пророки и Писание, том, о котором проповедовал Моше, тот, кто должен прийти, пророк, как и Моше из твоей среды, воздвигни себе, как Моше. Но не было ни такого, ни одного пророка, мы знаем в истории, человек, который был такой же, как и Моше, который говорил бы с Господом лицом к лицу, паним эль паним. Иешуа пророк, как Моше. Мессия – это другое слово для помазанника, Машиах. Он является не только царем, он является пророком. Когда очень часто, я немножко отойду от этой темы, очень часто, когда нам говорят, что если вы не верите в Иешуа, то вы не можете быть То есть, если вы... Вера в Иешуа не является барометром благословения или проклятия, то есть его личность. Я сейчас объясню. Потому что если делами закона можно оправдаться или быть обвиненными, я сейчас эту тему продолжу, но идентичность самого Машиаха и вера в него, если мы можем соблюсти закон полностью его, безукоризненно, и все заповеди соблюдать постоянно, то мы оправдаемся через этот закон. Мы оправдаемся. Теперь, идентичность Иешуа, Мессии, его личность, она не зависит от того, есть ли благословение или проклятие. Согласно Торы, благословение или проклятие заключается в том, в чем? Чтобы слушать голос Господа и соблюдать все, что Он делает, все, что Он нам сказал. То есть соблюдение заповедей ведет либо к благословенной жизни, либо к жизни, которая имеет проклятие на себе. То есть из-за того, что мы не соблюдаем заповеди, мы имеем проклятие. Очень часто это аргументируют против еврейского народа. То есть многие говорят, даже из верующих, они говорят, ну, народ Израиля, он не благословен, потому что они отреклись от Иисуса. Они не приняли Машиаха. Но даже когда они не приняли Машиаха, Бог их за это проклял? Проклятие народа Израиля не зависит от принятия или непринятия Машиаха. Потому что Павел говорит в другом Евангелии, послание к римлянам, он говорит такие слова, что они являются для вас врагами Евангелия или Благой Вести, но по отношению к праотцам, да, они возлюбленные Богом, потому что Бог любит Авраама, Исаака и Якова. И Бог никогда не отказывался от своего завета. Если на еврейском народе за непослушание они переживали и то, что их изгоняли, и Вавилон, экзиль был, и другие вещи, которые происходили с этим народом, это все было написано в книге Второзакония. Если вы не будете исполнять, то это и это случится с вами. Но это показывает на что? На то, что Бог проклял свой народ? Нет. На то, что Бог оставил свой народ? Нет. Если нет проклятия, то нет и завета. Потому что если нет завета, то и нет проклятия. Но если нет завета, то нет и не проклятия, и нет ни благословения. Многие, я извиняюсь, христиане, верующие говорят, что мы теперь избранный народ, и мы благословлены, потому что мы уверовали в Иисуса. Дорогие мои, Бог никогда не проклинал свой народ. Был суд, да. И мы читаем в пятом чтении цикла пророков перед Рош-Ашаной, мы читаем из Исаии 54 глава. Что говорит пророк Исаия в 54 главе? «Возрадуйся, бесплодная!» Он обращается к Сиону, к народу Израиля, как к своей законной жене. Он ее не отослал, не дал ей разводное письмо, не отправил ее, не покончил со своей невестой, не отпустил свою жену, не расторг свой договор с ней. То, что Израиль проходит через испытания, через неверие, это тоже часть завета. И Бог возвращает свой народ к себе. Поэтому мы видим вот эти дни страха, да, Ямим Нураим, или дни покаяния. 10 дней от Рош-Ашаны до Йом-Кипура. Эти дни, они очень важные для народа Израиля. Бог хочет развернуть свой народ к себе обратно, повернуть их. Он хочет, чтобы они увидели его лицом к лицу, не стояли к нему спиной, а чтобы они могли общаться с ним напрямую, и чтобы Бог открыл в эти дни, когда Бог особенно желает близости своего народа. Вот есть определенные дни, когда мы желаем близость какую-то, да? И Бог вот в эти дни, Он к нам приближается, Он делает нам вот эти шаги. И мы делаем к Нему шаги в вере. Иногда они больные, иногда нам нужно раскаяться в чем-то, иногда нам нужно примириться с кем-то, иногда нам нужно примирить наши отношения с ближним, с самим собой, с Богом, но без этого мы не можем никак. То есть без вот этого состояния, в котором мы находимся, что Бог нас отверг, но на время, чтобы потом принять нас в радости. Он заменит нам плач на радость, на ликование, пепел на масло. И все из-за того, что Он праведник, раб мой, Исаия пророк говорит, многих оправдает, придет к праведности. И тот, который был повешен на дереве, и все, что мы думаем или не думаем о нем, мы пишем, мы читаем в первом послании к Коринфянам, Павел в 12 главе Коринфянам, 3 стихе говорит, никто не может в Духе Святом сказать на Иисуса, на Ишуа анафемы. Что это значит анафема, это греческое слово? Проклятие. Никто не может сказать проклят он в Духе Святом. Никто. Я могу сказать анафему на Ишуа, если во мне не присутствует Дух Божий. Но никто, водимый Святым Духом, в Духе написано, Павел это говорит сам, не может сказать на Ишуа проклят. Он также берет вот этот отрывок, проклят, висящий на дереве, обращаясь к галатам, к язычникам, обращается в 3 главе, мы читаем Галатам 3 глава, и я бы хотел, чтобы мы прочитали этот стих вместе. Это Галаты 3 глава, с 13 по 14 стихи. Сейчас я найду быстро. Итак, Машиах искупил нас от клятвы закона или проклятия, под которым мы находились, потому что мы не соблюдали весь закон. Он сделался за нас проклятием. И тут он делает новый такой пилотаж интересный. Он использует отрывок из Торы для того, чтобы доказать что-то о Иешуа, кем он является, кто он и что он для нас сделал. Написано, ибо написано, и здесь мы читаем нашу недельную главу, «Проклят всяк, висящий на древе». Но он это не заканчивает этим. Вы думали, что он проклят. А он действительно не из-за того, что он был проклят из-за своих дел, но написано, «Дабы благословение Авраамова через Машиаха Иешуа распространилось на вас, язычников, и чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть Иешуа сделался за нас вот этим висящим на дереве проклятием, чтобы язычники, он здесь не говорит про Израиль, да, это понятно, что Израиль само собой, как первенец получает вот это благословение Авраама в первую очередь, потому что они являются прямыми потомками по линии Авраама, а также через завет, который Бог заключил со своим народом. Вы знаете, что Бог заключил со своим народом завет. Кстати, Новый Завет, название Новый Завет мы читаем в пророке Иеремии, 31 главе, с 31 стиха. «Итак, я заключу с Домом Израиля Новый Завет, не тот Завет, который они нарушили, когда я вывел из Египта». И далее, далее, далее. Он говорит там такие слова, что даже если луна не будет светить, и солнце не даст свет, даже все эти законы перестанут существовать передо мной, тогда я отрину семя Израилева, семя Якова предо мной. Тогда они не будут предо мной больше. Больше не будет завета. Если все вот это перестанет существовать, это Бог говорит гиперболой. Он говорит, что даже если теоретически можно представить, что все разрушится, все законы физики перестанут существовать, которые Бог определил, законы Вселенной перестанут существовать, тогда он отримет. Этим он говорит, что я никогда, ни при каких условиях, не откажусь от своего первенца, от своей первой любви. Как можно отказаться от своей первой любви? Невозможно. Ее и невозможно забыть. Бог нас любит. И Он дает нам причину. Не потому, что мы многочисленные. Не потому, что мы такие умные и красивые. Хотя еврейский народ умный и красивый. Я не говорю плохо о других народах. Я просто хочу провести параллель и вот эту связку. И он говорит там такие слова, что семя Авраамова, конечно же, это прямые потомки Авраама, Исаака и Якова, но и также мы видим семя Авраамова через Духа Святого, которые рождены от Бога. Это благословение дано и язычникам. Они являются тоже рожденными свыше, являются тоже духовным семенем Авраама не по плоти, извините. Еврейский народ имеет все-таки вот эту привилегию быть избранным народом, потому что они рождены от Авраама, Исаака и Якова. Это прямые потомки его. Но у Бога есть и семя Авраамова, которое через веру в Иешуа, чтобы это благословение его распространилось через Иешуа Машиаха на язычников, и чтобы они могли получить дар Святого Духа. Итак, Божья праведность заключается в том, что мы, получившие благословение Авраамова, мы являемся также его потомками. А Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность не в том смысле, что он поверил Богу, что Бог даст ему наследника, сына, и далее еще многих потомков. Авраам поверил в Иешуа, потому что и сам Иешуа говорит об этом. В Евангелиях мы читаем, что прежде, нежели Авраам, был я, и потом он говорит, Авраам желал увидеть мой день, да? Он и возрадовался, он увидел день этот. Интересно, когда он увидел этот день? У меня такое сомнение, что он увидел это на горе Мория. Помните, когда произошло там великое замещение? Сын единственный, единородный, написано, был заменен на кого? На Агнца. На горе усмотрится. И так как Бог попросил у Авраама самое драгоценное, мы читаем Иоанн 3,16. «Ибо так Бог возлюбил весь этот мир, что отдал Сына Своего Единородного». То же самое, что и Авраам. Что Бог говорит Аврааму, что ты не пожалел ради меня своего Сына Единственного Единородного. Потому что ты не пожалел, я тебя благословлю. И чем я тебя благословлю? Я сделаю тебя великим, богатым. Я сделаю тебя благословением для всех других народов. И в семени твоем благословятся все племена земные. Вот это благословение, о котором говорил Бог Аврааму на горе Мория, когда они потом с радостью вернулись после трех дней путешествия. Кстати, трех дней на третий день. Они дошли до горы, пошли. Он нес, Исаак нес на себе дрова, дерево. Да? То есть тоже какой-то прообраз Машеха. И мы видим, что тут произошла заместительная жертва. Еврейская традиция, кстати, говорит немножко более что-то интересное, что на самом деле Авраам почти принес Исаака в жертву. Была пролита капля крови. Бог не допустил принесения Исаака в жертву, потому что это был единственный сын. Но даже если бы он был принесен в жертву, то Бог был силен его воскресить из мертвых. Мы видим здесь прообраз тоже воскресения из мертвого сына. Иешуа является этим сыном. И когда мы видим, что Авраам не пожалел своего сына ради Бога, то Бог сказал ему, ответил, я не могу оставить это в покое, потому что теперь я не пожалею своего сына ради тебя и твоего семени, Авраам. Потому что это благословение должно прийти на вас и на ваших потомков. И так как народ, когда стоял, распни его, распни, да, пусть кровь его будет на нас и на наших детях, то это было неоднозначно. Кровь, она является кровь как повинности, то есть когда ты проливаешь кровь невинного человека, или когда ты говоришь, что кровь его, кровь завета будет на нас. Потому что, когда, помните, Моисей на горе Синай заключался завет, то что Моисей сделал? Окропил кого? Народ. Мы видим, что и это тоже произошло. Иешуа говорит, должна быть или произведена вся праведность, исполнена. Когда он, в какой момент он это сказал? Оставь. Праведность должна быть исполнена. Кому он это сказал? Иоанну он говорит. Иешуа не надо было принимать водное погружение. Но он, почему он получил, почему он делал водное погружение? Почему? Он является семенем Авраама. Он является потомком Авраама. Мы читаем его подноготную, мы читаем его родословие. Сын Авраама, сын Божий. Сын Авраама должен был пройти через это. Так как в этом заключается вся праведность. И он, праведник, оправдал и оправдывает много. Мы думали, что он был наказуем, поражаем, уничиженный Богом. Мы думали, что он... Ха! Нет в нем ни вида и ни величия. Ага, проклят Богом. Проклятый Богом, думали некоторые. Они думали только. Пророк Исаия пишет, а мы думали. Я тоже думал. Мы все думали, мы все виновны и думали, что он действительно был наказан Богом за то, что он совершил. А какое его было преступление, воскрешая мертвых, исцеляя больных? В чем было его преступление? Что он хулил Бога, делавший себя равным ему? За это он был распят? Пилат сделал такую плакетку наверху у него, от которого привело в возмущение весь народ еврейский. Иисус Назареянин или Иисус из Назарета, царь иудейский, причем на трех языках, на иврите, на греческом и на латыни, на римском. Да? Это было его предъявление. Руководители народа пришли к Пилату и сказали, сними это. Пилат сказал, посмотрите на вашего царя. Голый, ногой, распятый. Это ваш царь. Проклят всякий висящий на дереве. На дереве. Смысл не заключается в том, что он висел на дереве, а в смысле того, что он продолжает висеть там на нем. Но мы знаем, что по Писанию, что он не висел там долго. Поэтому он не проклят. А проклят почему висящий, продолжающий висеть дальше? Почему? Мы говорили о том, что это мерзость перед Богом, если казненный остается висеть, который заплатил своей жизнью. Теперь он не несет больше на себе вину. А Иешуа взял вину всех нас на себя. И он также не висел. Факт того, что он был распят, это не значит, что он проклят. Даже бы если он не был снят, хотя такого и не могло быть, он был снят. Поэтому этот аргумент, он не держится долго. Он был снят. И согласно именно вот этому закону и традиции, недельной главе нашей, он был погребен. И причем гроб его был у богатого. Но он не находился там в гробу долго. На третий день он, написано, воскрес из мертвых. На подвиг души он будет смотреть с довольствием. И он, раб мой, праведник, оправдает многих и понесет на себе грехи их. Мои грехи он понес на себе. наша недельная глава. Если вы думаете, что Павел говорит какие-то вещи для нас трудно воспринимаемые, он делает всего лишь нам одну вещь ясную. Мы думали, мы неправильно смотрели, мы имели искаженную картину. Мы имеем неправильное представление. Нам нужно вправить мозги, как говорят иногда. Наши мозги нужно вправлять. И Библия, Божье Слово и Божий Дух нам вправляют нам эти мозги. Извиняюсь за это выражение. Чтобы все встало на свои места. У Бога есть порядок. Его праведность, она упорядочена. И имеет смысл и замысел. И провидение, и благословение, которое исходит на вас. И когда мы говорили в предыдущей главе «искать правду», «правду, правду ищите», да? Бог вас тоже ищет. И что-то будет вас преследовать тоже. Как вы будете преследовать правду и дела праведности Его, так Бог будет преследовать вас чем-то другим. Все вы читаете Псалом 22-й. 23 на немецком. Что там в конце написано? Так, благость и милость сопровождают. Перевод интересный. На иврите написано «преследуют вас». Тоже слово, которое мы находим в недельной главе. Ярдефуни. Преследовать будут вас. Всю жизнь написано «в доме Господнем вечно». Бог благ к нам и милостив, и Он преследует эти вещи по отношению к нам. Бог преследует и хочет нас благословить этим благословением. Он дает нам, Он забирает проклятие, Он полностью забрал все проклятие, которое было, как мы читаем в Галатах, вот это письмо, от закона, которое несет на себя проклятие. Что это за письмо закона, которое было прикреплено к дереву? Это очень интересный момент. Здесь речь не говорится о Торе, потому что Тора, Павел говорит, она святая. Что за обвинительное письмо? Это не Тора, это две разные вещи. Обвинительное письмо – это то, в легальном суде, то, что тебе приносится предъявление, если ты не соблюдаешь закон. Это обвинительное. И вот этого обвинительного он пригвоздил на кресте, провозгласив тебя невиновным, а еще больше праведника, вменив свою праведность, твою праведность. И когда ты выходишь из этого зала суда, ошарашенный таким приговором, это то, что мы пережили каждый. Мы по сегодняшний день должны быть ему благодарны, то, что мы имеем оправдание, и имеем, что мы получили в духе от, еще один дар, о котором Павел говорит Галатам. Вы имеете свободу. Свободу во Христе, в Машехе. Это духовная свобода, это не свобода для того, чтобы продолжать жить своей старой жизнью. Нет. Павел говорит, не дай Бог, хас вы халила, чтобы эта свобода послужила вам к греху. Нет. Он говорит, эта свобода, она должна вам дать, раскрыть ваши крылья и сделать полет. Полет праведника. Есть полет навигатора, фильм такой, а есть полет праведника. Мы это уже где-то читали. А праведники что сделают? Расправят крылья, полетят, как орлы. И все это интересно. Я желаю вам, чтобы вы раскрыли ваши крылья, праведники, и полетели, как орлы. И пусть благость Его и милость преследуют вас во все дни жизни вашей. Я буду радоваться, и мы будем радоваться в Доме Господнем во все жизни нашей жизни. И, потому что Он висел, но Он был снят. И мы получили благословение Авраамова. И благословение Авраама получили и вы, язычники, которые сидите сейчас среди евреев. и евреи, которые сидят среди язычников, все мы равны перед Машиахом. Еще одно мое личное послание для вас в этот... Я знаю, что я перетянул. Может... Иешуа сказал такие слова. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, это после Нагорной проповеди сразу. Он сказал, ищите прежде Царствие Божие и Его правды или праведности, а все остальное приложится к вам.